Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать последний отрывок недельной главы Бешалах, начиная с первого стиха 17 главы. Путешествие народа Израиля по пустыне продолжается, а вместе с ними продолжаются и приключения. «Ваесоу коль идат бней Исраэль, и отправилась вся община сыновей Израиля, ми мидбар син лимасейхем, альпи Адунай, из пустыни Син в путешествие свои, в странствие свои, по слову Господа. Ваяханоу берапидим, и остановились они в месте, которое называется Рапидим». На самом деле, если мы будем читать позже недельную главу Масей, где будут перечислены все стоянки, народ Израиля посетил еще две стоянки – Давка и Элюш, но про них не пойдет речь, потому что там ничего такого необычного не происходило. Мы перескакиваем через них и сразу попадаем вместе с народом Израиля в место, которое называется Рапидим. Очень много есть попыток снова найти это место, обозначить это место. Нам важно будет здесь, что одно из возможных прочтений названия «Рапидим» – это «Рав-Едаим». Слово «Рапидим» можно прочитать как «Рав-Едаим» – «опущенные, ослабевшие руки». «Опущение рук» – можно так перевести название этого места. Итак, пришли они в место, которое называется «Рапидим» – «Ве-эйн маим лиштот агам». Правильнее бы было сказать «лиштот ле-ам». Здесь, если перевести дословно, «и нет воды пить народ». Но, тем не менее, такое выражение используется, когда кто-то считается обязанным дать народу пить. Кто народ ведет по пустыне, кто народ водить, тот его и пить. Примерно так можно перевести. У народа нет воды, чтобы пить. И народ в состоянии, которое называется «эйн маим лиштот» – «нечего пить». И как мы уже знаем, ну, во-первых, для пустыни эта ситуация обычная, она повторится потом еще и в Кадеше, еще будет повторяться ситуация, когда воды нету, это вполне такая, так скажем, рутинная, штатная ситуация, нет воды. И с другой стороны, ситуация, хотя и штатная, пить надо, народ идет с детьми, со скотом, и все это очень непросто, непросто сохранять веру в такой ситуации. Очень непросто сохранять веру, и у народа тоже не получается. Во втором стихе мы читаем «Ваярев аам им Маше, и спорил народ с Маше, ваямру, и говорили, тнуляну маим ваниште, дайте нам воды, и мы будем пить. Ваямрлеем Маше, матариву не води, что вы со мной-то ругаетесь? Мати на сон это Дунай, зачем вы испытываете Господа?» На протяжении всей главы четыре раза будет повторяться сочетание «ларив» – ругаться, в «линасот» – испытывать. Слово «ларив» – ссориться, ругаться – происходит от корня «рав» – раздробляться на много частей, увеличиваться в размерах, становиться большим. Или, иначе говоря, рассыпаться, можно сказать, на многие части. Противопоставляли себя Моше и тем самым испытывали Господа. «Ваицмеу шам аам лимаим». И народ там жаждал воды. «Ваялен аам аль Моше». И жаловался, журился народ Моше. «Вьомер» и говорил «Лама за Алитейну и Мицраем? Зачем ты поднял нас из Египта?» Снова старая песня о главном. Народ боится смерти. Народ боится, что Бог их бросит, что Моше зря ввязал их в эти отношения со Всевышним. И теперь они просто все умрут. «Зачем ты нас поднял из Египта, Леамид? Оти, чтобы убить меня, ваэт банай и сыновей моих, ваэт микняй и скот мой бецаме». каждый как бы обвинял Моше и говорил: «Зачем ты меня ввязал в это дело? Чтобы сейчас я и сыновья мои, и скот мой умирали здесь от жажды». Точно так же, как народу тяжело сохранять веру, так же и Моше тяжело сохранять терпимость, тяжело сохранять любовь к народу, хотя Моше и назван одним из скромнейших людей, самым скромным из людей, смиренным из людей. Моше вопиет Господу, и сказано об этом в 4 стихе: «Ваицак Моше эль Адунай», и возопил, вскричал Моше Господу леймор, говоря: «Маасе леамазе», что я сделаю с этим народом, что мне делать с этим народом? «Од миат ве сакалюни», еще чуть-чуть, и они меня камнями побьют, они меня здесь убьют, как мне с ними разговаривать? Можно увидеть в этом просто жажду инструкций, научи меня, но здесь есть определенная нетерпимость, усталость от этого народа, сколько можно его терпеть, они так меня убьют. «Вьомер Адонай эль Моше», Господь говорит Моше: «Авор лифнеям, пройди перед народом, выках итха мескиней Исраэль, и возьми с собой старцев Израилевых, собери старейшин Израиля, уматха и посох твой, ашер экитабо эт раяор, которым ты бил по Нилу, ках баитха веалахта, возьми с собой и иди». Моше собирает старейшин народа, через старейшин можно общаться с народом, старейшины, 70 старейшин, могут вместе разнести слух и начать помогать утихомиривать народ. То есть Моше в данном случае собирает команду людей, которые будут служить среди народа, распространять вести. Итак, Моше должен пойти, взяв с собой посох, и Всевышний говорит дальше: «Хинеди омед лифанеха шам», и там я буду стоять, и вот я буду стоять перед тобой там, «Альцур бехорев», на скале в Хореве. То есть сам Всевышний явит славу свою облаком ли, светом ли, каким-то образом, который мы не знаем. Меня спросили, одна из слушательниц спросила, как Господь говорил с Моше. И мы не знаем, как Господь говорил с Моше, мы знаем, что лицом к лицу. То есть Моше бывало и видел Бога, бывало слышал голос. Как это было? Был ли это внутренний голос? Появлялся ли рядом ангел или из какой-то точки рядом шел голос? Есть очень много версий на этот счет, но никто не знает. Я думаю, что слышание голоса настолько изменяло сознание Моше, что он был вне тела, и описать эти события сложно. Хотя и в телесном виде Моше Господь являлся, и было это многократно и многообразно, как говорит послание к евреям. То есть многими разными образами началось все с куста, был голос, было облако, и многими разными путями Господь говорил с Моше, как и с каждым из нас он часто говорит, разумеется, совсем не на том уровне. «Вот я буду стоять перед тобой там, на скале на Хреве. Вейкита абецур, и ты ударишь по скале, вейцу мимено маем, и выйдет из него вода, вешата аам, и будет пить народ, вияз кен Моше лейней зикней Исраэль». И сделал так Моше на глазах у сынов Израиля. То есть Всевышний повелел Моше созвать народную комиссию, народную делегацию старейшин народа Израиля. В присутствии старейшин, обычно говорят, что это 70 старейшин, в присутствии 70 старейшин или всех старейшин, он, совет аксакалов собрав, ударил по скале, чтобы из нее пошла вода, все это увидели, все могли засвидетельствовать и помнить, что Всевышний дает воду, что Моше может иметь власть эту воду из скалы получать. Мы не знаем, видели ли старцы Бога, который на скале, это ничего нельзя сказать, но Моше при всех ударил по скале, и воду, которая из нее пошла, все увидели. Вайкра Ашем амаком азе Марива. Простите, Вайкра Ашем амаком азе, и было названо это место Маса умрива. Испытание и спор. Аль рив бне Израиль, из-за ссоры сыновей Израиля, Марива, это ссора. Из-за ссоры сыновей Израиля, валь нистам. Маса – это испытание. Валь нисотам – это Адонай. И за то, что они испытывали Господа. Место это стало названо испытание и ссора. И за то, что они испытывали Господа. Как они испытывали Господа? Хотя это не сказано напрямую, но здесь как бы подводится итог. Что же на самом деле они думали, когда они жаловались Моше, когда они роптали, они испытывали Господа, чтобы проверить, аеш Адонай бекирвейну им эйн. Близок ли к нам Господь или нет? Может ли Господь действовать среди нас или нет? За это место и названо было Маса умрива. Испытание и ссора. И это, когда происходит ссора, когда происходит раздробление в Израиле, это, конечно, Израиль сильно делает слабым, уязвимым. И поэтому в 8 стихе мы читаем «Ваяво Амалек». И пришел Амалек, Амалек – это название народа, «Ваилахем им Исраэль Берапидим». И воевал с Израилем в Рапидим. Помним, что Рапидим – это можно понять как опущенные руки. Амалек. Амалек – это потомки Амалека, который, в свою очередь, сын Элифаза, внук Эсава. То есть это потомки Эсава, тоже семиты. Народ, который жил и в районе Шхема, как мы потом знаем, и во всей земле Ханаанской, и в основном на юге. Народ, который занимался животноводством и бандитизмом. Это тоже мы знаем из других книг Торы. Во внешних источниках нет упоминания об Амалеке, только Тора о нем говорит, Тора и Танах. Мы знаем, что этот народ был кочевым, что это было боевое племя, которое занималось грабежом и торговлей. То есть, где могли, они торговали сами, где кто-то пытался конкурировать, они это дело душили. Народ Амалека жил очень далеко от того места, где происходят все события. Поэтому здесь в 8 стихе говорится «в его Амалек», что означает «и пришел Амалек». Некоторые комментаторы говорят, что он прошел 800 километров, некоторые говорят 1200 километров. То есть Амалек движим ненавистью, движим желанием сохранить свою власть, свою возможность контролировать регион, и он пытается захватить, напасть на народ Израиля, во-первых, разграбить, потому что народ, как мы знаем, идет, у него золотишко, мелочишко, которое взяли из Египта. У него здоровые мужчины, которых можно в рабство, скот, который можно забрать. В общем, нормальным бандитам есть чем поживиться. Кроме того, у Исава давняя, предавняя вражда с народом Израиля. И несмотря на то, что это, можно сказать, четвероюродные, пятиюродные братья, они вполне себе могут позволить на Израиль напасть. Интересно, что в 14 главе книги Берешит, еще до того, как Амалек был в проекте, еще когда жив Авраам, и он воюет с царями, там сказано, что цари прошли через поле Амалека. Из этого говорится, что, возможно, Амалек уже родился в месте, которое называется Амалек. Про Амалека также сказано, что он первый из народов, первенец всех народов, самый древний народ, сформировавшийся в регионе. Об этом говорит Билам. То есть это коренные жители, аборигены, которые здесь по праву вас тут не стояло. И, в общем, у них куча, много всяких интересов. Они идут издалека, чтобы задолго до своих границ, далеко от своих границ, уже на корню разгробить всякую альтернативу своей власти, своей государственности или своего хаоса в регионе. Итак, Амалек пришел издалека воевать с Израилем в Рапидим. Повторю, Рапидим – это означает одна из, так сказать, возможных толкований этого слова, опущенные руки, хотя и иносказательное толкование. Народ Израиля готовится к первой своей войне. Это первый и решительный бой народа Израиля. И вот как это происходит. «Вайомер Моше аль Иешуа». И сказал Моше Иешуа. Иешуа здесь еще недостаточно хорошо представлен, но вернемся к этому как-нибудь позже. «Бхор лану анашим, выбери нам людей, веце, иди, ильхем бе Амалек, воюй с Амалеком, махар, завтра. Аннохи ницав аль роша гива, я буду стоять на вершине холма или сопки, умате элюэм бе ядай, а посох Всевышнего в моих руках». Этот военный план разрабатывает сам Моше. Здесь нету того, что Всевышний говорит ему, как поступить. Моше немножко уже знает свой посох и его тактико-технические характеристики. И он говорит, я буду стоять с посохом на вершине горы. Иешуа собирает первый в истории израильский спецназ. Собирает отборных людей воевать с Амалеком. «Вияз Иешуа кашер амар ла Моше». И сделал Иешуа, как говорил Моше, «Лейлахем бе Амалек», чтобы воевать с Амалеком. «У Моше Аарон ве Хур», а Моше Аарон и Хур. Некоторые говорят, что это сын Калева, есть разные версии в отношении того, кто такой Хур. Есть версия в Деврея-Эмим, есть еще некоторые источники на этот счет. Например, Йосеф бен Матитияу, который Йосеф Флавий, говорит, что это муж Мирьям, то есть свояк Моше и Аарона. Итак, Моше, Аарон и Хур поднялись на вершину холма в Ая, и было кашер ярим Моше едо, когда Моше поднимал руку свою, вегавар Исраэль, тогда побеждал Израиль. Векашер яниах едо, гавар Амалек. А когда опускал руки, тогда побеждал Амалек. То есть, когда события шли естественным ходом вещей, тогда побеждал Амалек. На стороне Амалека было боевое превосходство. Но когда вмешивался Моше, поднимал руку с посохом, тогда побеждал Израиль. «Ваядей Моше кведим», а руки Моше тяжелы. Тяжело держать поднятые руки с посохом, это знает любой, кто пробовал даже просто держать поднятыми руки. «Ваикху эвен», и взяли камень, взяли, наверное, большой довольно камень, «Ваясиму тахтав», и положили под него, «Ваяшев алея», и сел на нее, камень, потому что камень в иврите женского рода. «Ваарон ве Хур тамху баедав», Аарон и Хур поддерживают его руки. «Мезе эхад у мезе эхад», один с одной стороны, один с другой стороны. «Ваеги едав эмуна», и были руки его верою. «Ад бо ашемеш», до захода солнца. Очень интересную фразу мы здесь встретили. «Ви едав эмуна», и были руки его верою. Слово «эмуна» означает «вера». Однокоренные слова «лейтамен» упражняться, «уман» мастер оминут, искусство аминут, достоинство, верность. И слово аминь, аминь, которое мы говорим, тоже связано со словом вера. В чем суть? Почему искусство связано с верой? Искусный мастер, искусный гончар делает сосуд, который твердо стоит, не шатается, не колеблется. Умение стойкости в непоколебимости пребывать связано с верой. Руки Моше были как железными, когда их поддерживали Иошуа и Хор. Это вера, это непоколебимость, стойкость, настойчивость, продолжение пребывать неподвижно, несмотря на усталость, несмотря на воздействие каких-то внешних сил. Лейт амен, тренироваться, это, собственно, приобретать эти самые качества. Амен, амен, истина, истина, это значит стойко, устойчиво. Говорю какие-то вещи, которые не изменятся под давлением обстоятельств, под давлением каких-то внешних или внутренних факторов. Стойкость, умение продолжать придерживаться того, в чем ты пребываешь, своих принципов, своих качеств, это, по сути, вера. Вера, таким образом, это процесс, не только умение, но и реализация этого умения. Пребывание в непоколебимости, в неотклонении от того, что ты на себя взял, что ты принял, стойкость. Это, конечно, только один из слоев понимания. Очень и очень многое можно говорить о вере. Можно сказать, что вера связана со словом «умна», быть наставником кому-то. Вера – пребывание в постоянном ученичестве, под постоянным наставничеством кого-то. И тогда можно сказать, что Иешуа и Хур, они держат, как бы наставляют руки Моше, поддерживают его. И это тоже можно так понять. В общем, очень емкое, сильное слово «вера», которое вот как существительное, можно сказать, здесь впервые осуществляется. «Вейхалеш Иешуа эт Амалек», и ослабил Иешуа Амалека, «Ваэт Амо лифихерев», и народ его мечом. «Вьомар Адунай аль Моше», и сказал Господь Моше, «Ктов зот зикарон бесефер», запиши это на памятование в книге, «Ваесим беузней Иешуа», и вложи это в уши Иешуа, наставь в этом Иешуа, «Кимхэ амхэ эт зэхэр амалек митахат лешамаим», ибо стиранием сотру я память Амалека из-под небес. Запомните, что я уничтожу память о нем. Помните уничтожать о нем память. Всегда говорю об этом, вспоминаю это. Очень много армий, очень много народов за долгую историю народа Израиля нападали на Израиль. Очень много народов убивали евреев в мирное время, сжигали, топили, резали. По сравнению с ними Амалек – это просто так жалкий клоун. Почему Всевышний говорит так об Амалеке? Потому что Амалек – первый, кто понял, что на Израиль можно нападать. Первый первенец из противников Израиля. В этом смысле первый из народов, который и первый из народов, который решился с Израилем воевать. Раши, Раби Шлома Ицхаки, приводит пример с кипящим, с бассейном, в котором есть горячая очень вода, туда не решаются люди окунаться. И вдруг один пришел, бултыхнулся туда с разбега, и видно, что не умер, и тогда другие тоже полезли туда. Амалек был первым, кто доказал, что вообще война с Израилем возможна. Первым, кто изобрел войну с Израилем, первым, разумеется, после фараона, после выхода из Египта. первый антисемит, хотя и семитского происхождения, возможно, недвижимой идеологией, возможно, как многие говорят, совершенное зло, которое и хотел-то уничтожить Израиль, именно уничтожить божественный план, враждовал именно Богу, а не народу, но в простом смысле, на простом уровне, я думаю, что Амалек не был увлечен слишком сильно мистикой или идеологией, а просто искал легкую, доступную наживу и думал, что пограбить разбогатевший неожиданно народ Израиля – это здорово, а вернуть в рабство бывших рабов, которые к рабству научены, это здорово вдвойне. «Явен Моше Мизбеах, Моше же построил жертвенник, Ваикра Шмо Адунай Неси, и назвал его Господь знамя мое, Господь флаг мой». Но интересно, что слово «нес», «неси» очень близко по корню к слову «линасот», «испытать». Можно сказать «Господь испытанный мой, проверенный мой». Я этим жертвенникам свидетельствую, что Господь один раз испытан, и Он испытанный, проверенный, и Он не нуждается в испытании. Хотя запрещено испытывать Бога, но Он испытанный и проверенный. И сказал дальше, Моше сказал, «Вайомар», и сказал Моше, «Кьяд алакес я», ибо рука простерта над троном Всевышнего, то есть Всевышний постоянно держит руку в клятве, «Мельхама ле Адунай бе Амалек мидор ле дор», «Война у Господа с Амалеком из поколения в поколение». То есть Господь клянется, что эта война не прекратится. С одной стороны, это значит, что пока есть Господь, он будет воевать с Амалеком. С другой стороны, это означает и другое, что Амалек, пока он существует, он не смирится с существованием Израиля. И пока его не добьют окончательно, он будет с Израилем воевать. Сегодня трудно сказать, кто такой Амалек. Какое-то время очень незаслуженно, на мой взгляд, совершенно незаслуженно амаликитянами называли армян. Было время, когда амаликитянами называли испанцев, французов, турков, немцев, сейчас палестинцев. И в последнее время в народной традиции чтения политической карты, так сказать, Амалек давно превратился в духа Амалека, который просто, как переходящее красное знамя, переходит от народа к народу, заражая разные народы антисемитизмом. И тем не менее, это какой-то народ, который где-то существует, наверное, и Всевышний с ним ведет незримый бой, и так будет продолжаться вечно. И наша заповедь, мы это будем читать дальше, когда мы придем в землю, когда Всевышний даст нам безопасность от всех врагов наших, тогда стереть память Амалека навеки, не забыть бы об этом, как говорит заповедь. А мы на этом останавливаемся. Сегодня Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица, благословит вас, семьи ваши, дома ваши, благословит жен ваших и мужей ваших, благословит отцов и матерей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, благословит потомство ваше, дочерей ваших и сыновей ваших, внучек и внуков, правнучек и правнуков, берегите их, будьте им заботливыми наставниками. Святой Благословенный даст исцеление тем, кто нуждается в исцелении, даст мудрости врачам, там, где нужна эта мудрость, даст силы, крепости, терпения и любви родственникам больных людей, которые заботятся об их выздоровлении, об уходе за ними. Святой Благословенный даст Пропитание. Тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, дабы был в вашем доме достаток и избыток, дабы была возможность помогать другим и не стыдиться своего заработка. Святой Благословенный пошлет мудрости тем, кто в каких-то проблемах, тем, кто ищет ответы на какие-то вопросы. Святой Благословенный пошлет мира в семьи, которые ищут мира, которые ищут примирения, примирит супругов друг с другом, родителей и детей, дедов и внуков, всех, кто нуждается в примирении. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем обилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.